Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 18 февраля, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бучков. Здравствуйте, Владимир Ярославович.
Здравствуйте.
Такой вы сегодня лирический, такой глубокий взгляд. Начнем с того, у кого, кстати, тоже был очень глубокий взгляд. Надо обратить внимание. 18 февраля 1405 года скончался Тамерлан, он же Тимур, он же Тимур-Ленг, основатель империи Тимуридов со столицей в Самарканде.
Тимур-Ленг родился в семье незнатных монгольских воинов. С детства хромал на левую ногу, поэтому был так назван. Но, тем не менее, достиг высоких степеней в монгольском ханстве. За несколько десятилетий непрерывных войн Тамерлану удалось создать огромное государство, которое включало в себя Центральную Азию, Иран, Ирак, Афганистан, Армению, Грузию. Тамерлан также вторгался в Индию, захватил Дели, разбил войско османского султана Баязида I. И после этого страны, которые не были еще покорены, решили, что проще признать могущество Тамерлана и платить ему дань. А в 1395 году войско Тамерлана оказалось в русских землях. Причиной нашествия стала его борьба с золотоордынским ханом Тахтамышем. В ходе войны Тамерлан вторгся вот в русские земли, поскольку русские князья считались союзниками Золотой Орды. Но, начав наступление на Москву, Тамерлан неожиданно 26 августа 1495 года повернул назад, покинул пределы московских земель в тот самый день, когда москвичи встречали образ Владимирской иконы Богородицы, принесенной в столицу из Владимира. И с этого дня икона почитается как покровительница Москвы. А в целом Тамерлан своей победы над Тахтамышем способствовал падению влияния Золотой Орды на русские княжества. Так что был, так сказать, положительный эффект. Согласно легенде, существовало такое предсказание о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнется Великая Страшная война. И вот в 1941 году мавзолей Тамерлана в Самарканде исследовали советские ученые. Местный старожил рассказал археологам о легенде. Вскрытие гробницы Тамерлана было произведено в ночь на 20 июня 1941 года. Получается, что сбылось, что ли, грозное предсказание? Ну, вряд ли. План войны СССР был разработан в Ставке Гитлера еще в 1940 году. И дата была определена тогда же, середина-конец июня 1941. Хотя Малик Каюмов, кинооператор в экспедиции по вскрытию гробницы Тамерлана, рассказывал, что он, будучи на фронте, добился встречи с тогда генералом Жуковым в октябре 1942-го. Он объяснил ситуацию и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено в ноябре 1942-го. Именно в эти дни началось наступление Красной Армии в Сталинградской битве, ознаменовавшее, в общем, коренной перелом во всей войне. Совпадение? Ну, конечно, совпадение. Думается, мы победили в Сталинградской битве вовсе не потому, что вернули на место останки Тамерлана.
Я бы, кстати, порекомендовала, кто не был в Самарканде, в Узбекистане, обязательно съездите и посмотрите, потому что это очень красиво и очень монументально. И на гробницу Тамерлана тоже. У него, кстати, было 18 жен. Вы знали об этом? Вот, путешественник.
Я догадывался, что у него много было жен.
Да. 18 февраля 1937 года застрелился Серго Орджоникидзе.
Вообще-то его звали Григорий Константинович. Серго – партийный псевдоним. Профессиональный революционер, устанавливал советскую власть в Грузии, Армении, Азербайджане. В 30-е годы член Политбюро. Нарком тяжелой промышленности. Серго Орджоникидзе считает отцом советской индустриализации. И действительно, в эти годы СССР вышел на первое место в Европе по валовой продукции промышленности и на второе в мире. К 1935 году из второго десятка в мире по объему производства электроэнергии СССР переместился на третье место. При этом Серго лишь 2 года учился в начальной школе и окончил курсы фельдшеров. Вот и все образование. Свою главную учебу он прошел в тюрьме. В 1907 году был обвинен в убийстве князя Чевчевадзе в камере, подружился с Иосифом Джугашвили и стал его верным другом и соратником. Что же касается присоединения Южных Республик к России. По приказу Серго из Закавказья за Терек на север были депортированы 60 тысяч казаков, а их станицы были сожжены. Вообще у Серго были проблемы с сердцем и прочее. То есть он был достаточно болезненный человек. Ему поручили сделать доклад к февральско-мартовскому пленуму ЦК 37-го по вопросу об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов.
Кошмар какой.
Надо заметить, что Орджоникидзе не протестовал против репрессий, но в проекте постановления по своему докладу Орджоникидзе ничего не говорил о вредительстве в тяжелой промышленности. Ну, он хотел просто прикрыть своих, да? И говорят, что Сталин позвонил Серго и в достаточно грубой форме раскритиковал его проект. А для Орджоникидзе хорошее отношение к нему Сталину было очень важным. И утром 17 февраля 1937-го Серго не вышел из спальни. Ночью жена слышала, что муж что-то писал за столом, потом ложился вроде как. А когда двери спальни открыли, он уже был мертвый утром. В некрологе, напечатанном в «Правде», было свидетельство за подписью трех врачей, что причина смерти Серго – паралич сердца. Похороны были торжественными, урну с прахом Орджоникидзе замуровали в кремлевскую стену. А впервые официальную версию о самоубийстве озвучил Хрущев в знаменитом докладе на 20-м съезде партии. Берия учинил также жестокую расправу над семьей товарища Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе мешал Берии в осуществлении его коварных замыслов. Берия расчищал себе путь. Орджоникидзе всегда был против Берии, о чем он говорил Сталину. Вместо того, чтобы разобраться и принять необходимые меры, Сталин допустил уничтожение брата Орджоникидзе, а самого Орджоникидзе довел до такого состояния, что последний вынужден был застрелиться. Ну что ж, революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей. Будьте осторожны, боги жаждут. Этот афоризм приписывают разным французским революционерам. И Верньё, и Дантону, и Демулену. Впрочем, какая разница? Ведь все они закончили свою короткую жизнь под ножом гильотины.
Да уж. 18 февраля 1885 года был впервые опубликован роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».
Продолжение романа «Приключения Тома Сойера». Гекльберри Финн, сбежавший от жестокого отца, вместе с беглым негром Джимом отправляется на плоту по реке Миссисипи. Спустя некоторое время к ним присоединяются два проходимца, герцог и король, которые в итоге продают Джима в рабство. Гек и присоединившись к нему Том Сойер организуют трагикомическое освобождение узника. Ну, такая там история, смешная там, собственно. Антироссийская книга вызвала возмущение многих современников Твена. Тогда еще в США себя не называли светочем демократии и прогресса. Так, публичная библиотека в Массачусетсе даже изъяла из своих фондов «Приключения Гекльберри Финна». Сам Твен относился к этому с иронией. Он говорил: «У меня нет никаких предрассудков ни по поводу цвета кожи, ни касты, ни вероисповеданий. Достаточно знать, что речь идет о человеке. Хуже все равно уже некуда». Но уже в начале 20 века романы Марка Твена стали классикой американской, да и мировой литературы. Эрнест Хемингуэй, например, считал, что вся современная американская литература вышла как раз из одной книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Однако в конце 20 века «Приключения Гекльберри Финна» в связи с расширением границ политкорректности были изъяты из программы некоторых школ США за якобы российские высказывания. В 2011 году в США вышло новое издание книги, в котором оскорбительные слова были заменены на политкорректные.
Прям как в фильме «Назад в будущее». Да?
Ну да. Ну, «Черный квадрат» Малевича ведь нельзя называть, да? Черным квадратом.
Да, бывает такое. Ну и 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара выпал снег.
Ну, лиха беда начала. Он выпадал в 2005, 2012, 2016, 2018. Климатологи до сих пор не могут объяснить, почему выпал снег в пустыне, и их мнения противоречат друг другу, однако в одном они все-таки солидарны. Климат вообще на Земле неоднократно менялся. Во времена палеолита, ну это больше 10 тысяч лет назад, на месте пустыни Сахара была степь с влажным климатом. Текли реки, росла трава. Люди были, животные. Это подтверждает наскальные рисунки, обнаруженные в Сахаре археологами. Mm-hmm. Впрочем, Сахара не единственное место на планете, где выпадает снег там, где его и не ждут. Например, в декабре 2016-го на Гавайях наблюдалось необычное такое явление. Снегопад. 90 сантиметров в итоге насыпало. И в том же году было аномальное похолодание во Вьетнаме. Температура воздуха составила всего плюс 5,4 градуса. Снег нанес колоссальный ущерб сельскому хозяйству.
Еще бы.
Фруктовые сады и овощные плантации холода так и не пережили. В США в последние годы зимой фиксируются рекордные минусовые температуры. Ниже 20, иногда и ниже 30. Ну, российские блогеры по этому поводу уже извят. Когда-то батюшка Мороз помог России победить Наполеона, а затем и Гитлера. Теперь он сам справляется.
Да, вот так послушаешь Владимира Ярославовича, и все не так страшно становится. Вывод – знайте свою историю. Правильно, Владимир Ярославович?
Да.
Вам спасибо большое.
Пожалуйста.
Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 18 февраля.
Исторический календарь.